Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте, Глеб.
Я очень прошу вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, пускай Господь всех нас благословит сегодня.
Дорогие наши телезрители, темой сегодняшнего обсуждения – культура как путь к вере. И об этом мы будем говорить и с отцом Ильей, и, конечно, с вами, дорогие наши телезрители. Для того, чтобы вы могли принять участие в нашей передаче, вы можете позвонить к нам в студию в Петербург. Код города 812, телефон 677. 62-44. Мы будем признательны за ваше внимание к нашей передаче, нашей с вами передаче. Дорогой отец Илья, когда мы говорим о культуре, с вами об этом говорить всегда очень интересно, потому что вы очень много знаете об этом предмете. И поэтому много вопросов у меня сразу возникает по этой теме, тема культуры. И тем более, конечно, культура как путь к вере – это особо значимая тема сегодня. Потому что каждый раз, когда мы общаемся с молодыми людьми, раньше мне казалось, что люди эти заинтересованы только одним – поиском наслаждений – или ответом на вопрос, где достать, соответственно, как достичь этих плодов наслаждений. Но потом я увидел, что ситуация изменилась очень кардинально, потому что сейчас я вижу даже в общении со своей дочерью о том, что я вижу, что люди начитаны, они интересуются происходящим, они ищут ответы на вопросы, которыми задавался Достоевский, Чехов, Толстой, неважно кто, кто из великих задавался этими вопросами. Я понимаю, что этими вопросами задается сейчас и молодое поколение. И в связи с этим возникает вопрос. Культура тогда, мне кажется, как была, там, скажем, много веков назад, так и сейчас она отвечает на поставленные вопросы практически одни и те же. Можно ли сказать о том, что культура не меняется, она только видоизменяется?
Но культура – это все то, что делает человек. Помните, в советские времена, в принципе, в марксистской идеологии, да, еще раньше, пытались разделить культуру на материальную, нематериальную. Да, слово «духовное» у кого-то вызывало непонятное там отвращение, а кто-то в него вкладывал очень приземленные вещи. Да, и часто в религиозной традиции говорят, что путали тогда духовное с душевным. И вот когда начали делить культуру на материальную и нематериальную, когда начали даже исследовать культуру в рамках такой науки, которая называется культурология, вот тогда, как мне кажется, мы потеряли что-то живое такое, очень искреннее и настоящее, что всегда сопутствует человеческой жизни. То есть, много веков назад ведь не нужно было говорить, мы в такой-то культуре находимся, ты человек культурный. Но такое не говорили. Почему? Да потому что жили в определенной среде. Эта среда называлась культура. Эта среда формировала обычаи, в том числе и личность формировалась в этой среде. Может быть, 20 век для нас преподнес вот отрицательное отношение к среде, к идеологии, да, к каким-то общим таким вот веяниям. И поэтому сегодня, может быть, человек, он больше экзистенциален, он хочет быть самостоятелен, и чаще всего, как я замечаю, да, я надеюсь, что это не повсеместно, молодой человек сегодня, кому лет 20, он считает, что Его собственное «я» – это его желание, это то, что он хочет, то, к чему стремится. Это не обязательно касается каких-то сиюминутных наслаждений. Может быть, он желает какой-то перспективы для себя, но это его вот хотелки. «Я» – это то, что я желаю. И если мое «желаю» не реализуется, если есть препятствия к нему, если кто-то что-то препятствует мне, то, значит, я теряю собственное «я». И, значит, я должен сразу относиться к этому настороженно, как минимум, а то и даже сопротивляться. В итоге, как мне кажется, сегодняшнее молодое сообщество, оно не может договориться друг с другом. Хотя они прекрасно проводят время, наслаждаясь чем-то, а ведь наслаждаться можно в том числе и плодами культуры, в том числе и искусством. Наслаждаться можно даже своим нахождением в храме, когда ты туда зашел не для того, чтобы найти Бога, а для того, чтобы успокоить свои чувства и мысли. Ведь и в терапевтических целях заходят в храм, в том числе. Мы не говорим, что этого не может быть, или это плохо, но это не самоцель. И когда целью является приобретение какого-то эффекта сиюминутного, а это может быть связано в том числе и с нашей мультимедийной реальностью, ну тогда говорить о культуре в ее вот таком исконном понимании, наверное, очень сложно. Потому что культура – это все то, что было создано для тебя. Культура – это то, что ты должен еще усвоить. Культура – это то, во что ты должен внести свой вклад, не разрушить, не испортить, не испачкать, а улучшить, облагородить. Но это невозможно что-то внести в общемировую культуру, если ты сам еще не культурный. Да? Невозможно украсить что-то, если ты сам страшен и некрасив, и абсолютно неблагороден. Вот такой перспективы понимания культуры, мне кажется, сегодня недостаточно. Поэтому мы так легко разрушаем свои обычаи, поэтому мы так легко отрицаем все то, что накоплено нашей страной. Я считаю, что именно человек, относящий себя к русской культуре, он не может не мыслить ее в православном контексте. Он не может отрицать в том числе и 20 век, каким бы безбожным он ни был. Потому что это все равно элемент культуры, это все равно продолжение культуры. Культура может иметь кризисные явления. Культуру необходимо преображать и возрождать. Но если ты не относишься к культуре как к собственному «я», если ты себя не соотносишь с этой культурой, то, что вокруг тебя, то, что сделано до тебя, то, что твоими предками культивировалось, ну тогда да, тогда мы можем говорить, что мы находимся в какой-то новой реальности, то ли не на Земле, то ли вообще мир сошел с ума. Но если человек говорит, что я себя к культуре не отношу, или мне культура неинтересна, он или лжет, или он действительно хочет просто уйти из этой реальности. А это уже страшно. Поэтому я считаю, культура – это все то, что создается человеком, но создается с желанием облагородить, улучшить, возвысить, преобразить. В ином контексте культуру никто из древних, из философов, культурологов не понимал.
Я беру музыкальную паузу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Дмитрий. Я из Ленинградской области звоню. Я хотел, батюшка, задать такой вопрос. Вот как вы считаете, вот та культура современная, которая пропагандируется по масс-медиа, да, вот вместо того, я понимаю, что у нас государство светское, но тем не менее, ведь нету даже таких вещей, как не учат тому, что...
Сорвался телефон, не учат тому, ну, понятно, ну, наверное, понятно. Можно догадаться.
Да, спасибо, Дмитрий, за вопрос. Но сегодня много что можно увидеть и в интернете, и на телевидении. Ведь сегодня можно включить телеканал «Метца», мой любимый. Там в основном французские, там крутят круглосуточно или джазовые какие-то концерты, или театральные музыкальные постановки, в том числе и оперы. Я помню, когда появилось вот это кабельное телевидение, там возможность ловить разные каналы, спутниковое телевидение, у меня появился рекордер, и я стал на диске записывать многие оперные постановки с этого телеканала «Метца». несмотря на то, что там на иностранном языке, и даже если есть титры, они французские, но оперы классические, но они всем понятны, и там возьми либретто, почитай, и все ясно. И я потом использовал все эти записи, они тогда были уникальны, тогда еще по нашему телевидению его не показывали, в интернет это было не выложено, это в основном были новые постановки, ну вот которые текущие идут, там из Венской оперы, из Парижской, в том числе, кстати, там и иногда из Мариинского театра показывали и показывают постановки. Я все это записывал, потом использовал в своих музыкальных беседах, лекциях, встречах. Ну вот наглядный у меня был пример, потому что пойти в оперу слишком долго ждать, когда человек окажется на этой опере и убедиться, а вот показать картинку, послушать в хорошем исполнении – это здорово. Это одна сторона телевидения. Другое дело, что сегодня является засилием. Я бы даже сказал, что сегодня, может быть, не столько ты включаешь какой-то канал или ищешь что-то специальное в интернете, и это негатив так называемой современной культуры, он в тебя закладывается. Сколько, ну, например, едешь ты в такси, сидишь там в парикмахерской, и вот все время идет фоном радио. Или какой-то радиоканал, или они просто включают плейлист из интернета. Ну вот это меня повергает в полный ужас. Но это просто мрак. Я в принципе не привык относиться к музыке как к фону. Для меня музыка – это слишком высокая материя, чтобы я позволял ее включать фоном. Честно говоря, очень приятно, когда человек приходит в храм, и если вне богослужения, то там идет какая-то фонограмма, да, духовных песнопений. Это как-то его настраивает, успокаивает, и многие люди хорошо на это реагируют. Но я вот, как человек, занимающийся музыкой профессионально, я против этого. Но не может быть песнопение фоном для твоего отдохновения. Даже когда мы на богослужении, пение не может быть фоном. Сегодня ведь многие священнослужители стараются, чтобы молитвы, которые читаются тайно в алтаре, они тоже доходили до прихожан. А это подразумевает, что ты находишь баланс между исполнением, чтением, делать ли это одновременно, тогда надо, чтобы твой голос слышали. Но все равно это никогда не фон. Ну, так же, как у исихиастов, Иисусова молитва, которую они творят непрестанно, она не является фоном их жизни. А вот как сочетать твою обычную деятельность и даже разговор с человеком, и в это время все равно ты творишь Иисусову молитву, это уже премудрость, да, это уже искусство аскетики, и этому нужно, это нужно долго постигать и уйти от мира для того, чтобы достигнуть этих возможностей. Вот то же самое и с музыкой. Невозможно ее слушать фоном. А вот фоном она идет. И вот идет, ну, да, пускай на меня не обижаются современные, даже популярные, очень известные среди молодых людей исполнители, но она вот этим фоном звучит как мусор. Если все-таки я на композиции могу сосредоточиться, если она меня интересует своей музыкальной частью или своим смыслом, который заложен в словах, я могу остановиться, ухватиться за что-то, и я могу на этом поразмыслить, вот тогда я могу сказать, что это действительно элемент культуры, который меня меняет, меня преображает. Но если в мои уши идет мусор, разве это культура? Мне кажется, мы должны сегодня, пускай культурологи этим займутся, четко сформулировать, что является культурой, что нет. Я считаю, что не всякий мусор, в том числе и созданный из музыкальных звуков, является культурой.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня вопрос. Вера культуры на что должна быть направлена? Ведь она может превратиться в фанатизм, и это делает ее слепой. И из-за этого могут быть конфликты в обществе, Глеб.
Понятно, спасибо большое.
Ну, вера культуры, я такого понятия не знаю. Ну, наверное, вера, да, чтобы вера не стала фанатичной. А для того, чтобы вера не стала фанатичной, есть очень хороший способ, который называется образование, культивирование в себе образа с помощью различных средств, в том числе и через познание, через научение, через науку, через путешествие, через общение. И человек образованный никогда не станет фанатиком, ну, если только он не объят какой-то идеологии, и он осознанно этой идеологии придерживается, а 20 век нам дал, да, исторические примеры, когда люди держались идеологии совершенно осознанно, совершенно искренне, и эта идеология превращала их в фанатиков, и эта идеология губила людей. Все-таки человек образованный, не наученный, да, и не кичащийся вот этими своими знаниями, своим багажом, а образованный, который через образование меняет себя, через образование узнает себя, познает этот мир, он никогда фанатиком не станет. А вот если говорить в контексте культуры, то, заметьте, мы никогда не применяем понятие культуры к тоталитарным обществам. Мы не говорим «тоталитарная культура». Да? Мы не говорим «нацистская культура». Заметьте, такое сочетание не часто встретишь, оно не введено в научный оборот. Но мы говорим «христианская культура», мы говорим «русская культура», мы говорим «немецкая культура», мы говорим даже «культура там, майи», которая уже исчезла, и только какие-то там ископаемые реликты, да, остались после нее. Когда мы рассуждаем о культуре, мы говорим об определенной исторической общности, которая создавала продукты, и эти продукты могут быть материальными, которые можно потрогать. Но я считаю, что археология в меньшей степени нам свидетельствует о глубине культуры, которая была в ту или иную эпоху того или иного народа. Мне кажется, именно вот благодаря письменности, слову, слову зафиксированному и воспроизводимому, мы можем говорить о культуре. А в большей степени даже все то, что нам преподносит век 18, 19 и 20, естественно, когда вот вся совокупность разных искусств, и слово, и живопись, и здание, архитектура, и музыка, естественно, высшие из искусств, как считали романтики, и были в этом молодцы. Только не надо было перегибать, что только музыка способна. Не только, но оно высшее из искусств. Это особый язык, который был дарован человеком. И этим языком человек с Богом разговаривал с давних времен. Не случайно мы пропеваем наши молитвы. Музыка – это излияние нашей души, которая облагораживает смысл слова, произносимого наверх, в небо. Вот тогда, да, эта музыка становится именно культурой, а не мусором акустическим. Вот если все это учитывать, то тогда культура действительно способна стать не полем для фанатизма идеологии, а наоборот, тем пространством, где взрослеет человек, где он становится личностью. Скажем так, культура помогает человеку становиться более верующим. Но и вера является зерном культуры. Всякой настоящей подлинной культуры. Вот мне, например, сложно говорить, вот это атеистическая культура. Но на чем она тогда основана? На какой идее? Если уже говорить, в принципе, да, о возможности атеистической культуры, то какая же там идея? Идея – это то, к чему человек стремится, и то, что для него не потрогать. А если атеист, он в крайней степени материалист, да, то тогда какой идеей он служен? Даже мир идей Платона, он все равно устремлял человека к божественным сферам. Хоть и языческое, да, понимание, но хотя Платона называют христианином до Христа, который все-таки в итоге стремился к пониманию единого Бога. Но, тем не менее, мир идей – это все равно мир божественный. А у атеиста нет этих идей. Точнее, они не могут возвысить его от этой земли. Значит, мне непонятно, какой может быть атеистическая культура. То есть культура действительно в своем основании имеет веру. Вера, благодаря культуре, она возрастает в человеческом сердце. И человек только благодаря культуре становится по-настоящему верующим. Поэтому мы так хватаемся за понятие христианская православная культура. Поэтому мы так хотим, чтобы дети изучали основы православной культуры. Потому что только там они способны стать по-настоящему свободными, даже верующими и самодостаточными личностями. Когда у них не хотелки будут формировать их собственное сознание и собственное «я», а когда их собственное «я» будет желать преобразовывать этот мир к лучшему. А там иногда нужно и отказаться от своих желаний, там иногда нужно послужить ближнему. Там ты несешь ответственность не только за свои желания, но и за ближнего, и даже за всю страну. И вот тогда там ты хочешь, чтобы твоя культура развивалась и процветала, а не отвергаешь ее.
Я так заслужился вообще, что даже мне вопрос следующий, который, мне кажется, несколько будет в разрез с таким Знаете, вот есть такое слово пафос. Вот говорят, что вот и говорят, что это пафос, это плохо. А ведь в переводе, да, высокое слово, высокий слог, пафос. И вот мне так кажется, что иногда нам не хватает этого самого пафоса в нашей собственной жизни, потому что мы, знаете, в своем бытовом таком. В бытовой жизни мы очень часто допускаем в свою жизнь вот этот самый мусор. Потому что нам кажется, что вот этот момент не очень важен. Ну, вот завтра-то я вот, конечно, пойду на концерт Арво Пярта, а сегодня я послушаю, скажем, какую-то группу, не буду рекламировать никого. И мой собственный выбор, сегодняшний выбор, оказывается, в принципе, переносит мою постоянную жизнь в то будущее, которое никогда не наступит. Вот мы об этом с вами поговорим сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
А у меня вопрос к теме. Всякая ли культура – это путь к вере? Не может быть культура с точностью-то наоборот. Допустим, представьте культуру советскую, первые годы советской власти, и эти фразы: мы весь мир разрушим до основания, а потом новый построим. Вот как вы считаете?
Спасибо, Евгений, за вопрос.
Да, совершенно верно. Мы называем, в том числе и советский период, вот этим словом культура, советская так называемая культура. Но я все-таки об этом рассуждаю в ключе, о чем сказал чуть раньше. Если для меня не может быть культуры в высоком смысле этого слова, а я все-таки культуру для себя, ну, как и большинство мыслителей, культурологи об этом говорили, там, философы, я на них опираюсь. Большинство мыслителей все-таки культуру воспринимали как нечто возвышенное, высокое. Не просто возделывание почвы, да, а все-таки устремление к особой идее, не случайно стремление к этой идее, к высшему смыслу называется культом. Да? Для нас это, для христиан это поклонение Богу. А что такое поклонение Богу? Кстати, музыка нам в этом помогает. Я очень люблю на это ссылаться. Пятый глаз, который мы исполняем за церковным богослужением, он именуется глазом поклонения. Именно этот глаз является центральным на пасхальном богослужении. Тропарь, канон, стихир, канон первого глаза, тропарь, стихиры пасхальные, они исполняется пятым глазом. Что же это за поклонение? Но опять же таки, не в нашем понимании, что упал, лбом ударился в землю и лежи, червь ничтожный. Нет! Поклонение как постоянная устремленность. То есть у тебя есть высота. Ты хочешь, ты стремишься к Богу. Ты все соизмеряешь в своей жизни с тем, чтобы до Него добраться, до небес. Почему? Потому что ты благоговеешь перед этим, потому что в этом видишь смысл своей жизни. Вот такое поклонение, которое существует по логике пятого богослужебного глаза, есть в церкви, такое поклонение должно быть и в культуре. Если есть вот эта устремленность к высшей идее, если есть культ добра, красоты, культ поклонения единому Богу, тогда культура для тебя будет всегда со знаком плюс. Естественно, когда мы отрицаем Бога, когда у нас нет высшей цели, когда мы не устремляем человека в небо, когда мы находимся в горизонтальной плоскости, и нас интересует только то, чтобы фабрики были у рабочих, а земля у крестьян, это неплохо. Но если только это, то, конечно, у нас советская культура не имеет права именоваться культурой как таковой. Для меня это антикультура. И я считаю, что сегодня очень назрел этот момент. Необходимо четко сформулировать, что же такое культура для общества. Хорошо, для философии. Пускай не для общества, потому что очень много разных мнений. Для философии, вот для философского сообщества, что такое культура, что такое антикультура. Потому что очень часто эти понятия, вот они как-то балансируют. Да? Есть андеграундная культура, да? Есть там культура хиппи. Понимаете? Я считаю, что как можно вообще созидать? Культура – это созидание. Это однозначно. Как можно созидать на понятие разрушения? Вот как сказал Евгений, весь мир насильно мы разрушим до основания, а затем? А затем не получилось. Мы новый мир, но не получилось. Да? Ох, не получилось, извините, давайте что-то другое придумывать. Нельзя. Сколько жизней ушло, сколько душ было загублено. Ведь воспитать атеистическую душу, и человек так умирает, даже не имея желания приблизиться к Богу, ведь это на совести тех, кто эту антикультуру безбожную создал, гибель этой души. И вот невозможно на разрушении созидать. А значит, если нет созидания, нет культуры. Поэтому очень сложный вопрос про 20 век, согласен, особенно про советский. Ну, возьмем, например, поствоенный Большой театр. Там поют советские певцы. Но они поют что? «Жизнь за царя» тогдашнего Ивана Сусанина. Они поют «Пиковую даму». То есть даже в советскую эпоху все равно опирались на досоветские культурные парадигмы. И я считаю, что советский певец, хотя еще после войны они все, так если им было лет по 40, ну, в расцвет певческий, в 50 лет, да, такой вот полный оперного певца, они еще все до революции формировались, да, молодыми, то тогда они пели в той парадигме, они пели теми ощущениями, и они, естественно, Евгения Онегина пели не по-советски. Поэтому советский оперный театр – это все-таки не советская культура. А вот то, что специально навязывалось людям, да, вот этот вот детерминизм полнейший, вот это вот борьба противоположностей, ну что там, классовая борьба, ну что там у нас...
Борьба хорошего с отличным.
Да, все вот эти вот, весь набор вот этот советский, если он как-то отображался в искусстве, и это все именуется теперь советской культурой, ну я считаю, что это антикультура.
Вот об этом я и хотел вернуться с этим термином антикультура. И в наш сегодняшний момент, когда, опять-таки, я вернусь к бытовой жизни и к тому мусору, который мы пускаем в нашу жизнь под видом того, что я завтра пойду слушать Арво Пярто. В этом случае вот у меня вопрос в том заключается, что могу ли я сказать себе, что вот давай-ка я вот с этой секунды, или там, скажем, с понедельника, я изменю свое сознание, и я стану культурным человеком.
Да. Вот я утром проснусь и полюблю.
Да.
Ну, то же самое, понимаете? Невозможно полюбить по желанию. Можно изобразить любовь, можно что-то представить как любовь. Ну, понятно, о чем я говорю, да, вот чувственное наслаждение. Сегодня многие воспринимают как любовь, да не только сегодня. Почитаем нашу классическую литературу. А есть все-таки глубинное понимание любви. И опять же таки оно соотносится с духовной реальностью. И христианин прекрасно понимает, что если нету здесь Бога, то и нет любви. Если в этой любви нет Бога, то ее и в принципе нет. Она будет болезненной, она будет очень страдальческой, она не принесет счастья. Но можно говорить хорошо, если не христианскими категориями, то в принципе, если понятие любви, красоты, добра не вложено в часть культуры, ну, не знаю, в искусство там, или о чем мы там еще говорим, то, что связано с культурным наследием, то это однозначно плохо, то это однозначно гибельно, то это однозначно как минимум бескультурно, безнравственно, а как максимум пагубно. И невозможно завтра стать культурным человеком. Но осознать необходимость им стать можно сейчас. Вот такие случаи вот бывали. Вот как с апостолом Павлом. Да, вот был вот вообще иудеем-гонителем и в одночасье стал христианином-миссионером, жизнь свою отдавшим за Христа. Такие случаи бывают с людьми, когда они в одночасье понимают всю пагубность своего бытия и обращаются к лучшему, к светлому. Вот осознать, что я наследник этой великой культуры, можно сейчас. Утром проснуться вот однозначно созидателем этой культуры невозможно. Но потрудиться над этим можно начать уже завтра или прямо сегодня начинать, и тогда ты добьешься какого-то результата. И причем этот результат будет не для того, чтобы пропиариться и наследить в истории, да, след оставить, а для того, что ты понимаешь, что без этого вот контента цивилизационного, который мы именуем культурой, невозможно в принципе жизнь общества. И мы понимаем, когда традиционную культуру изгоняют из нашей жизни, то мы теряем и веру, и человеческий образ. Человек, который не выносит мусор из своей квартиры, он и будет слушать мусор, и он будет источать мусор из своего рта. Понимаете? Я в этом убежден. И я всегда удивляюсь, когда люди имеют возможность, у них есть и физический ресурс, они не больны, и у них есть материальный ресурс, они могут себе позволить, там, я не знаю, пылесос или что-то еще, и они не занимаются облагораживанием своей территории. Но даже животные и то, они не только ее метят, да, но они ее еще и очищают, и они не пускают чужаков, они как-то создают какой-то уют. Птица гнездо хотя бы вьет, да, но она создает вот и безопасность, и уют какой-то, даже животные. А мы, люди, оказывается, можем жить в мусорной яме и этого не замечать. Я не про бомжей говорю, у которых это болезненное восприятие действительности, я говорю про обычных людей. То есть люди абсолютно не замечают. То есть кинуть бумагу мимо мусорного бачка на улице – это нормально. Потому что за тебя кто-то это уберет? Или потому что ты не дорожишь чистотой своего города? Но тогда это все закончится тем, что мало того, что ты не будешь им любоваться, больше никто никогда сюда не приедет этим городом любоваться, потому что ты его не любишь, ты его ненавидишь, ты его замусориваешь. Но это ладно, ты ненавидишь сам себя. Потому что я убежден, что если человек мусорит в другом месте, он точно так же мусорит и на своей собственной территории, в своем доме. А вот человек, который мусорит, мусор слушает и мусор из себя извергает, может ли он стать культурным созидателем? Вот это большой вопрос.
Очень интересная тема. Я просто благодарен вам за то, что вы выбрали ее для нашей сегодняшней беседы. Но у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте. Ведущий, здравствуйте. Отец Илья.
Здравствуйте.
Звоню вам. Александр из города Пермь. У меня, такой очень-то странный вопрос. Первую часть, как бы, тезиса скажу. Мне вот несколько странно, что в теме разговора культура почему-то получается первичной по отношению к религии. А она везде вторична. А далее, следующий вопрос. Почему, как, скажем так, основания для рассуждения берутся рассуждения культурологов и философов, а не святых отцов? И такой практический вопрос. Встречалось ли вам в жизни видеть людей, которые благодаря художественной культуре, музыкальной, там, литературной, пришли к Богу? Вот я лично не встречал.
Спасибо. Очень хорошие вопросы.
Начнем с обратной перспективы, наоборот. Встречал. И очень даже достаточно. И по разным причинам приходящих к Богу. Не только от грусти бытия, но и в том числе, когда они послушали, вот казалось бы, да, я всегда критикую это произведение, но казалось бы, в 70-е годы люди послушали Ллойд Вебера «Иисус Христос – суперзвезда». Ну, так себе, да, с точки зрения смысла христианского произведения, но люди впервые для себя вообще открыли этот мир, а дальше стали интересоваться. Даже булгаковского Иешуа, когда люди узнавали, когда они читали «Мастер и Маргариту», в советское время это тоже были двери для того, чтобы начать узнавать христианский мир для себя. И много-много других случаев. Вот мы, не знаю, Глеб, упомянете вы об этом или нет, мы с вами только что общались перед передачей, говорили о потрясающем спектакле в Александринском театре «Ксения. История любви». Да, это вот, по мотивам, скажем так, совершенно светлого и очень любимого в Петербурге образа Ксении Блаженной. Ну, по мотивам, я так скажу, да, это же не житие ее, но отсылка вот туда идет. И этот спектакль, я убежден, что он способен преобразить человека, он способен его обратить вообще к этой истории. Он пойдет, я уверен, после спектакля, не все, но кто-то пойдет на Смоленское кладбище, и там к часовенке Ксении Блаженной припадет и как-то начнет с ней общаться. Много таких случаев, много. Почему мы не ссылаемся на святых отцов? Да, пожалуйста, будем ссылаться. Но здесь есть историческая реальность. Например, если мы будем с вами ссылаться... Возьмем театр, продолжим тему театральную, для Петербурга так известную, популярную и любимую. Возьмем свидетеля Иоанна Златоуста, который категорически, да, был против посещения театральных представлений. Но опять же таки необходимо знать историю, необходимо быть образованным человеком, чтобы понимать, что в бытие святителя Иоанна, 4-5 века, это все еще продолжение языческого театра. Христиане тогда театральными действиями не занимались. Они больше созидали свою богослужебную жизнь. Они только-только недавно вышли из пещеры, из катакомб, из кладбищ и созидали свою церковную культуру. Им не было не до театральных зрелищ. А в то время театральные зрелища, они были насквозь пронизаны язычеством, и всякие непотребства совершались прямо на сцене. Там не было еще вот этой условности, да, искусства. Там уж если нужно было изобразить контакт с языческим богом, он и изображался. Естественно, на такой спектакль святитель Иоанн не мог благословить своих учеников. И на ристалище он не разрешал, да, ходить и так далее, и так далее. Возьмем нашего русского святителя, конец 17-го, начало 18 века, одного из любимейших святителей, архиереев Петра Великого. Он не то что был за театральные постановки, он сам писал пьесы для своих учеников. Ну, у него там вот подобие семинарии было, да?
Дмитрий
Ростовский, да? Да, Дмитрий Ростовский. У него подобие семинарии было. Вот. Он сам писал пьесы, причем вот у него уже было символическое толкование, аллегорическое. У него, знаете, были герои, это добродетели. Доброта, красота, милосердие. И вот семинаристы, они в костюмах, они вот эти добродетели изображали, играли, говорили. То есть там в том числе эмоции какие-то были. Разве такой театр, такой спектакль мы не можем принять как воспитательный элемент? А это святитель Дмитрий Ростовский. Если нужна прямая цитата о том, как плохо искусство, но нет таких цитат однозначных. Неплохо искусство, ведь церковная жизнь – это одно сплошное искусство. Иконопись, музыка церковная, тексты литургические, это же стихотворные все, древние, да, вот эти, когда создавался актоих, это стихотворные все, поэтические, да, псалтирь – это одна сплошная поэма. То есть как раз святые отцы никогда не были чужды вот этого культурного контекста. И первый вопрос был...
Но святые отцы...
Почему мы выводим веру из культуры? Уточню, хорошо. Я утверждал то, что культурная, традиционная культурная среда является наиболее благоприятным моментом для культивирования, созидания веры в душе взрослеющего человека. Вот если нет традиционной культуры, вот тогда с верой очень будет сложно. Сложно ее будет воспитать. И мы сказали же, Глеб, да, несколько там минут назад мы говорили о том, что вера является главным образующим элементом культуры. По-другому быть не может. И культура без веры, без устремленности в небо, она разваливается, она становится уже антикультурой. Ну, по-моему, мы ответили вот на эти моменты.
Мне кажется, да. Ну и вот если уж мы, опять-таки, говорим о театре, и о живописи. Вот часто мы встречаем такое название, говорят, что вот художник от слова «худо». Да, ну вот у нас сейчас здесь стоит на заставке «Святая Русь», да. Михаила Васильевича Нестерова. Картина, которая совершенно с удивительной судьбой. Вот смотрите, вот она написана в 1905 году. В 1907 она впервые была выставлена, и она поразила, настолько расколола общество, потому что верующие православные люди были обрадованы тому, что в начале 20 века, когда очень много интеллигенции ушло от веры, и наоборот считалось, что говорить о вере православные, это значит поощрять царский режим и так далее. Но, тем не менее, вот картина была настолько принята одной частью общества, и настолько... Вот Толстой, кстати, резко выступал против этой картины, против Нестерова. И он просто в ругательных словах говорил о великом, на мой взгляд, художники. Но вот картина провисела в здании Русского музея несколько десятков лет. потому что ее нельзя было показывать, но она все равно, вот видите, вот сейчас ее отреставрировали, она опять в Русском музее, и мы можем душой прикоснуться к этому удивительному миру Святой Руси, и это действительно счастье, да. На самом деле счастье. Я вот просто тогда вот подумал о том, что если бы только у нас вот несколько десятилетий это полотно в числе многих других полотен не висело в запасниках, а было бы, воспитывало бы нашу православную культуру, то много можно было бы избежать тех ошибок, которые мы совершили за это время. Потому что вы правильно сказали, с какой ответственностью придется людям столкнуться на страшном суде, да, когда они окажутся, что они тысячи людей, тысячи душ погубили просто тем, что они проповедовали антикультуру. Ну, наверное, так. Кстати, вот удивительно, но есть ведь у нас города, это тоже вот вопрос следующий, у нас есть города, где очень мало возможности прикоснуться к культуре, если только это не какая-нибудь выставка или какой-нибудь концерт, с которым приезжает какой-то прославленный коллектив. Очень, я знаю такие места и знаю такие города, и это сложно. И телевизор у нас во множестве просто единственная икона, простите меня за это, кощунственное практически сравнение, но у нас это, к сожалению, именно так. Как человеку поступить в этом случае? Что делать?
Ну вот картина, которую мы сегодня с вами обозначаем, ведь это результат веры. То есть вера, когда она стоит в центре культуры, она позволяет человеку не только в религиозной своей сфере творчески развиваться, но в том числе и выносит вот эту жажду слова живописного, музыкального, любого другого слова о Боге за пределы твоей религиозности, твоей жизни религиозной, за пределы храма, даже за пределы твоей религии как таковой. Вот смотрите, сегодня же эта картина, она работает на всех. То есть каждый, кто ее увидит, даже неверующий человек, не русский человек, он все равно соприкоснется с тем наследием, которое нам завещала русская, естественно, духовная культура. И вот когда человек, желающий духовно совершенствоваться, он имеет возможность творить, и в своем творчестве он выражает это, тогда получаются вот такие потрясающие полотна, которые уже живут самостоятельной жизнью и работают на... служат даже. Они не работают, они служат тому, чтобы люди, ну, как минимум становились благороднее, да, вот глядя на эту картину. Все-таки мы смотрим не на страшилки, которые сегодня интернет заполняют, и в Ютубе, как вирусные видео для всех разносятся. Как минимум человека вот как-то облагораживает. И как максимум заставляет его задуматься на любой элемент, если мы посмотрим, да, вот на любое лицо, взгляд, там, ну, вот все детали. Заставляет задуматься. Когда ты задумываешься над той вещью, которая изображена на полотне, вот таком великом, тогда ты начинаешь сам себя менять, себя преобразовывать. Ты начинаешь жить, и ты начинаешь устремляться к главной цели.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Светлана. Я звоню из Санкт-Петербурга. Хотела вот сказать такой протест, как бы высказать предыдущему оппоненту. Мужчина вот звонил и сказал, что вера несовместима с культурой. Я очень сожалею, что он так выразился, потому что как же вот, например, песни Игоря Талькова, у которого и культура, и вера, по-моему, все налицо. Вот. И почему у меня вот единственное «Глаз вопиющего в пустыне», почему его песни не звучат по нашему радио, по нашему вообще телевидению, он как забытый.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, тоже вот опять-таки вопрос ясен.
Ну да, но мне сложно говорить про Игоря Талькова. Я вот...
Игорь.
Да, я его творчеством так сильно не занимался, а я все-таки хочу все изучить, там, все послушать. Не просто нравится, не нравится. Это вот не для меня. Мне хочется вникнуть. Вот в некоторых исполнителей я вникал, и это нашло свое отражение в моих там радиолекциях. Поэтому, ну, еще, наверное, это впереди. Но я думаю, что просто его имя слишком политизировано было в свое время. Поэтому сейчас вот отношение столь различно. Ну, вы его любите, слава богу.
У меня есть вопрос, который, может быть, подытожит в какой-то степени. Я знаю о том, что у вас есть цикл лекций, которые проходят в Мариинском театре. Ну, вернее так, на сцене Мариинского театра, которая называется «Новая Мариинка», мы ее так называем. Люди, которые приходят к вам на лекции, я знаю, я просто недавно смотрел заполняемость зала на будущие ваши лекции, мест нет. Почему?
Ну, мы уже третий сезон будем. Инициатива была Мариинского театра, и эту необходимость они почувствовали. Разговор с конкретным погружением, скажем так, в музыкальную, да, стихию, разговор о сакральной духовной музыке русской культуры. Благодаря нескольким нашим большим проектам на сцене Мариинского театра, вот у Мариинского театра в администрации возникло такое предложение. Мы на него согласились, и Совет по культуре организовывает Санкт-Петербургской Метрополия организовывает эти встречи. И вот третий сезон, 23 октября, мы как раз начинаем. И вот каждый месяц будет по одной встрече. Но они очень концептуальные. Потому что благодаря разным исполнителям, благодаря разным коллективам, в этом сезоне мы в том числе и симфоническую музыку попробуем использовать для того, чтобы, ну, по максимуму, если, но мы говорим о Боге. Но мы говорим о Боге языком музыки. Мы говорим как раз о том стержне русской музыкальной культуре, который очевиден. Он очевиден на примере и разных композиторов, и разных исполнителей. В том числе и 20 век, вот я сегодня уже об этом упоминал, музыкальная культура 20 века вот в своих знаковых композиторах, исполнителях, она свидетельствует о том, что этот стержень устремленности к Богу, он сохранялся. Нам это очень хочется показать тем зрителям, которые, слушателям, которые приходят. Ну, почему у нас аншлаг? Это востребовано. Причем к нам приходят не только люди, которые посещают храмы, к нам приходят просто постоянные посетители Мариинского театра. Им это интересно. Может быть, это на фоне того, что сегодня слишком экспериментальные музыкальные постановки, иногда отторгающие, да, то есть люди не узнают ни Верди, ни Чайковского в некоторых постановках. Как вариант, может быть, есть вот устремленность в обратную сторону, что-то подлинное. Канон. Да, да, во, да, подлинное, духовное, настоящее русское услышать. Или просто интерес, потому что мы слышим эту музыку вне контексте богослужения, мы ее растолковываем так, как ее можно максимально глубинно понять, постичь. И мы даем возможность находящимся в зале погрузиться в атмосферу вот этой музыкальной русской сакральности. Ну, если так можно сказать, мы находимся даже в атмосфере храма. То есть мы из храма искусств делаем храм Божий, где можно о Боге говорить, проповедовать. Причем мы используем разные способы, да, воздействия на аудиторию, в том числе и видеоряд, в том числе и вот не просто лекция, а вот интерактивное собеседование со зрителями, музыкальный звукоряд. И даже в этом сезоне попробуем проповедь, настоящую церковную проповедь, включить в контекст этих наших встреч, чтобы уже полностью, да, вот ощущение храмового действа на себе ощутить. Я надеюсь, что зрители, слушатели на это откликнутся. Я просто вот радуюсь тому, что это очень востребовано.
Можно ли сказать о том, что на этих лекциях происходит там, где двое или трое соберутся?
происходит. И я это утверждаю и готов это доказывать. И это звучит абсолютно не кощунственно. И наоборот, мы проповедуем везде, где у нас есть возможность. Если это делать можно языком музыки и на сцене Мариинского театра, то мы это там делаем. И у меня было много примеров, когда люди, ну, мне незнакомые, я не знаю, насколько они воцерковлены, они подходили ко мне и спрашивали, а где можно вот услышать этот хор, где можно услышать эти проповеди, где можно вообще вот еще об этом узнать побольше. Я считаю, что это вот один из главных результатов этих встреч.
Хор духовенства участвует в этом?
Участвовал в этом сезоне под управлением художественного руководителя хора духовенства Юрия Герасимова выступит другой коллектив приходской. В этом году мы сосредоточились на приходских хорах, поэтому хор духовенства не задействован, у него слишком плотный график в этом году.
Да, очень благословите наших телезрителей.
Друзья, спасибо вам за это общение. Пускай Господь всех нас благословит.
Дорогие наши телезрители, мы очень с большой радостью принимали ваши телефонные звонки. Сегодня у нас был в гостях священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии. Спасибо вам, отче, за то, что вы нашли время.
Спасибо, Илья.
Дорогие наши телезрители, еще раз спасибо вам большое. И мы, конечно, очень просим вас, во-первых, не оставляйте нас без ваших молитв. Ну и, во-вторых, конечно, оставайтесь с нами на Первом православном.